Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет «Холодук. Клык, прыщ и капитан». Рассказ принимал участие в первом литературном конкурсе портала stalkerbook.com. Запись произведена специально для сайта sweetbook.ru. Читает Олег Шубин. Я вышел в дорогу, когда уже начало смеркаться. Многие из наших считают это дурной приметой и пробираются к защитному периметру еще днем. Но мне нет дела до чужих примет. Это в самом начале, будучи учеником сталкера-шамана, я усердно читал молитвы и сушил лапки диковинных насекомых, принесенных из зоны другими. Тогда мой учитель, да будет легка его доля, внушал мне, что главное — это найти правило. Пусть оно будет нелепо, пусть вызывает насмешки ученых людей из центра изучения зоны, но, получив его, можно стать величайшим сталкером и заработать очень много денег. Смешной был человек, учитель Лик. Когда дорога ложится мне под ноги, я всегда вспоминаю его. Вспоминаю с уважением и печалью. Он сам не знал, что говорил тогда. Солнце, видимо, попало в какую-то свою космическую комариную плешь, сплющилось у горизонта, брызнуло кровью на далекие облака и медленно поползло в свое логово, зализывать раны и собирать новые силы для похода в этот мир. Тропинка под ногами упруго вела меня через пару холмов до ближайшего леса. Нужное настроение появилось почти сразу, как только я перевалил через верхушку первого холма. Я стал видеть мир как-то иначе, более просто и гораздо четче, чем обычно. Лишние мысли отброшены, внутри легкий холодок монументального спокойствия. Если бы мне не удалось поймать этот настрой, поход в зону пришлось бы отложить как минимум на неделю. Именно поэтому я не вожу с собой последующий. Люди, жаждущие что-либо получить, не могут понять, что на все есть своя цена, платить которую приходится не только им. В лес вошел уже с последними лучами. Солнце еще немного поблестело на прощание и окончательно скрылось из виду. На ходу сдвинул нож на поясе за спину, перетянул поясной ремень плоского рюкзака, что почти не менял формы моего силуэта, и двинулся под высокие кроны деревьев, пока еще обычного леса. Впереди 3 часа пути, потом бросок через ограждение периметра, а дальше она, ее величество зона. Этот лес, пока еще вполне обычный, пока еще не искусанный зоной, тянулся до самого периметра и еще на час ходу за ним. Это потом начинаются покрытые лохмотьями деревья, скрученные в причудливую форму неведомой силой, земля истерзана оврагами и воронками от снарядов, а трава становится похожей на мятую бумагу. Но и здесь уже чувствуется дыхание чужого мира. Живность в этом лесу еще есть, но вся какая-то тихая, неприметная совсем. А ветер, что случайно сумел добраться в такую даль сквозь строй древесного воинства, доносит чуть заметный запах синей плесени. Я уже полностью вошел в нужный ритм, все лишние мысли отброшены, внутри предельная собранность и спокойствие. Ноги превратились в независимый механизм, в подвеску для машины системы «Сталкер», и теперь я мог идти не уставая, долго и быстро. В отличие от многих других сталкеров всех мастей, снаряжения у меня немного. Я не люблю огнестрельного оружия и стараюсь не держать при себе массивных металлических вещей. У меня свой стиль, и сталкеров, подобных мне, совсем немного. В лесу стало совсем темно. Впрочем, это не важно. Дорогу до периметра я могу пройти даже с закрытыми глазами. Даже если заблудишься, все равно не сумеешь пройти мимо стены колючей проволоки, натянутой меж бетонных столбов. Раньше подходы к периметру густо минировались маломощными противопехотными зарядами. По замыслу вояк из центра изучения зоны, сталкер с израненными ногами, а на большее эти мины и не были способны, в зону не полезет, а вернется обратно. Но что для сталкера минное поле? Так, слабое подобие. Ночь была на исходе, когда я, уже отыскав подходящее место в колючем заборе, решился на бросок. Дело нехитрое. Главное — не запутаться в тончайшей проволоке, щедро разбросанной вдоль периметра, да не задеть растяжек от сигнальных ракет. Ведь даже ловить не станут. Бабахнет дежурная батарея пару снарядов беглым по беспокойной точке, и поминай, как звали сталкера. Даже если не зацепит, даже если только легкая контузия, в зону уже нельзя. И километра не пройдешь. Беспокойный ум в зоне долго не живет. Мудрить не стал. Быстро прошелся кусачками по всем нитям у одного из столбов, переступил через растяжку, в два прыжка махнул через внутреннюю дорогу и взялся за внутренний забор периметра. Спустя 100 ударов пульса я уже уходил от самой надежной защиты зоны, бросив напоследок кусачки, ненужный больше инструмент. На пути в зону о возвращении не думают. Когда-то давно, вскоре после катастрофы, что породила зону, так легко пройти мне бы не удалось. Периметр патрулировался вертолетами и бронетранспортерами, а с вышек, беспорядочно натыканных в торопях вдоль колючки, блестели оптикой снайперы. Говорят, сдельно работали. Только тот периметр уже давно внутри зоны. Вертолеты — любимое место жилья всякой мутировавшей живности, а БТРы закопаны на блокпостах вокруг полевых лагерей умников из центра. Шагалось легко, даже слишком. Не люблю, когда вот так хорошо все начинается. Верный знак того, что судьба на время отвлеклась, чтобы подготовить какую-нибудь гадость. Под кронами деревьев все еще было темно, но я уже чувствовал, как ночь сдает свои позиции. Внезапно что-то изменилось впереди. Тихий, тоскливый звук проник сквозь ветки деревьев и заставил меня остановиться. Всякого зверья и в зоне, и вокруг нее хватало. Многие экземпляры были весьма агрессивны, поэтому я на всякий случай положил руку на нож за спиной и двинулся вперед. Впереди посветлело. Сквозь редеющие ветки деревьев проглянуло сереющее небо. Поляна впереди была невелика по размерам, и я бы просто обошел ее стороной, но в этот момент тихий, стонущий звук повторился, причем значительно ближе. Что-то ужасное было в этом тоскливом, однотонном всхлипе. Кто-то умирал на поляне, причем, судя по всему, долго и мучительно. Я не смог просто пройти мимо. Есть сталкеры-мародеры, которые могут добить даже своего раненого товарища. Сталкеры-шаманы сказали бы мне, что не стоит лезть в чужие дела рядом с зоной. Но я равнодушен к чужим похвалам, ругательствам и просто мнениям. Перемещаясь по кругу, я начал осторожно приближаться к темному пятну в центре поляны. В темноте вижу отлично, поэтому не стал доставать фонарь, а просто подошел метров на 5 и принялся изучать источник звука. Прямо передо мной на здоровенном пне сидело странное существо. Скорее всего, раньше оно было собакой, но сейчас определить его родословную было бы крайне затруднительно. Скрюченное почти винтом тощее облезлое тело с трудом поддерживало крупную уродливо сплющенную голову с одним единственным глазом, почти вывалившимся из орбиты. И этот глаз смотрел прямо на меня. Тихий, скулящий звук разнесся над поляной, и от этого звука захотелось упасть в сырую траву и тоже завыть, пожаловаться неведомо кому на тяжелую долю. Крупная дрожь пробежала по телу несчастного создания, мутная слеза навернулась на незрячем глазу. Стеклянный нож уже описал в моей руке смертоносную петлю, но я, хотя и с трудом, поборол желание прекратить этот ужас одним движением хрустальной грани. Зона поздоровалась со мной. Зона ждала в свои объятия сталкера. «Привет тебе, Зона!» Привал сделал, когда уже рассвело. Присел на сохранившийся с давних времен бетонный блок, достал немного еды, глотнул воды из объемистой фляги и закурил. Старая узкоколейка брала свое начало здесь, у развалин ремонтных мастерских, и бежала дальше по краю болота по насыпной гряде, а через несколько километров поворачивала туда, где много лет назад что-то случилось с атомной станцией. Это была не просто авария, как писали тогда во всех газетах. Радиация, конечно, распространилась по округе, и мой персональный счетчик на браслете от часов показывал, что и сейчас фон превышал допустимые пределы. Но было что-то еще, что превратило десятки квадратных километров пустыря в зону. Место до сих пор мало изученное и гораздо более опасное, чем просто радиоактивная помойка. Несколько лет назад учитель Лик впервые привел меня сюда, на эту насыпь. Из остатков дрезин и вагонов мы собрали небольшую тележку, поставили ее на рельсы и отправились вглубь зоны почти с комфортом. Меня тогда впервые поразила царящая здесь тишина. Обычные птицы и насекомые погибли или убрались из этих мест, а то, что сумело выжить, научилось вести себя тихо и неприметно. Узкоколейка поросла густой травой, из-за которой рельс практически не было видно, и мы плыли по травяному морю, изредка отталкиваясь длинными шестами под редкий перестук колес тележки. Тогда насыпь была единственной, почти безопасной, прямой дорогой. В зоне по прямой никто не ходит, и эта затея с тележкой экономила массу времени. Но сейчас этот путь закрыт. Даже отсюда была видна груда железа, в которую превратилась целая железнодорожная платформа с последними пассажирами этой дороги. Три сталкера, десяток ученых да взвод охраны. Таков был состав научной экспедиции, 3 года назад пытавшейся проникнуть к блокам сгоревшего реактора с этой стороны леса. Впрочем, результат был предсказуем. Я тогда отказался идти сюда и получил 1.5 года совсем другой зоны. А 3 мародеров, пойманных патрулем, полковнику Марченко удалось убедить помочь науке и облегчить тем свою судьбу. Да будет легка их доля. Снаряжение пришлось перебрать и перевесить по-другому. Сейчас главное не скорость, а возможность быстро достать нужную вещь. Гайки и камешки в карман на животе. Наверное, я стал похож на кенгуру. Оба костяных ножа в наручных ножнах перевешены поверх рукавов. Пневматический пистолет — подарок почти друга — в кобуру на бедре. Кое-что рассовал по карманам и подвесил к поясу. Запасные иглы к пистолету, фляга, сводная карта всех разведанных участков, моток веревки, носовые фильтры. Ну, вроде все. Остальная мелочевка и так на месте. Опустевший рюкзак подтянул вверх и закрепил на плечах. Попрыгал, поприседал. Вроде бы удобно. Хлебнул воды из фляги, закурил последнюю на сегодня сигарету. Я не раз задумывался над тем, зачем я иду в зону. Деньги? Да. Но только за деньги стал бы я регулярно рисковать своей задницей. Среди наших я пользуюсь репутацией чудака. Я не ношу из зоны всякие популярные вещицы на продажу черным банчилам, не вожу за большие деньги разного рода подпольных туристов. Даже за свои карты, составленные с рисками, в тяжелейших ходках я никогда не просил денег. Средства к существованию получал благодаря одному из отделов центра. Те редкие вещи, что я приносил из своих путешествий, обычно долгое время оставались в единственном экземпляре. За уникальность этих вещичек мне платили, гарантировали анонимность и помогали в случае чего. И еще мне почему-то всегда казалось, что, помогая таким образом ученым, я делаю что-то очень нужное и правильное. Но зачем я иду сюда раз за разом, так и не знаю. Я ушел от железной дороги уже на 2 километра, и пока все складывалось удачно. Заболоченный участок остался возле насыпи, а сейчас под ногами поскрипывал песок, поросший низкой желтой травой. Можно было рвануть и через лес, но сегодня захотелось пройти тут, по большой луговине, уходящей в нужном направлении, и я не стал сам себе препятствовать. Кидая камушки и гайки, намечал себе более-менее безопасный маршрут и осторожно двигался вперед. Один раз мне не понравилось, как дернулся в воздухе один из камней, и, набрав 2 горстей песка из-под ног, я обкидал небольшую комариную плешь. Тут же на ходу отметил ее на карте. Новенькая. Не было ее здесь в прошлый раз. Значит, будет теперь расти, пока не вырастет большая-пребольшая. На радость маме зоне и ученым-балбесам из центра. Светло-серое марево над головой начало темнеть. Грозы здесь — обычное дело, часто вообще обходящиеся без дождя, потому я спокойно шел дальше. Яркий высверк молнии над головой и последовавший сильный грохот заставили меня остановиться. Я перевел дух, оглянулся и замер, вглядываясь в светло-серую полосу неба над темно-желтой полосой насыпи, с которой я ушел больше часа назад. Там, возле места моей последней стоянки, хорошо различаемой на фоне неба, стояло что-то четвероногое. Еще мгновение во мне теплилась надежда, что это случайность, что это оптическая иллюзия или просто какой-то травоядный вышло на пастбище. Но многоголосый вой, хорошо слышимый на таком расстоянии, поставил все на свои места. Рядом с первой фигурой появилась еще одна, потом еще, и вскоре весь склон насыпи покрылся черными телами одичавших собак. Я повернулся и, широко размахнувшись, забросил гайку, насколько хватило сил. Это очень опасный маневр. Если попадется наголом или гнус трава, распознать их так не удастся, но времени было в обрез. На мой след встала стая настолько опасных зверей, что для спасения требовалось приложить все силы. Бывшие домашние любимцы сумели адаптироваться к условиям зоны, немного мутировали, стали сильнее, выносливее и умнее. Они начали размножаться и жить по каким-то своим неведомым законам. Иногда мне казалось, что они почти разумны. Человечина, судя по всему, была их любимым лакомством. Стая угольно-черных зверей обычно охотилась так, что казалось, ее действиями руководит какой-то злой и тренированный ум. 8 месяцев назад команда зачистки зоны, двигавшаяся по стандартному, провешенному на много раз по маршруту, была атакована такой стаей и потеряла половину людей. Вызвали огонь на себя снарядами с ядовитым газом, только тем и спаслись. А были противогазы у черных псин, не помогли бы воякам ни автоматы, ни гранаты, ни бронежилеты. Но у меня шанс был. Я давно знаком с этими тварями и уже пережил пару раз такие встречи. Двигаясь как можно быстрее, я повернул к западу, туда, где на моей карте было скопление противных закорючек и маленьких черепов с костями. Я не планировал заходить с той стороны, но сейчас, если повезет, милые сюрпризы зоны станут моей защитой. Собаки только нападают грамотно. Они не чувствуют опасных мест и гибнут десятками в любой ловушке, в отличие от одичавших котов, оказавшихся прирожденными сталкерами. Мне нужна была большая комариная плешь, мясорубка или уховертка. Когда протяжный вой раздавался уже из редкого кустарника, который я оставил 10 минут назад, поднявшись вверх по склону поросшего редкой травой холма, справа от меня появилась большая гравитационная аномалия. Плешь хорошо было видно даже по цвету. Старая и мощная аномалия превратила обычный песок в нечто плотное, бурое, отсверкивающее разноцветным. Быстро прокидав камни и гайки, я обнаружил рядом трамплин. Тоже гравитационный выкрутас, только с другим знаком. Я видел как-то, как один мелкий грызун спрыгнул с ветки дерева на такую штуку, прельстившись, видимо, пышной высокой травой. Зверька бросило вверх с такой скоростью, что душераздирающий писк донесся уже откуда-то издалека. Думаю, что плешь и трамплин — это 2 стороны одной медали. Вопрос только в том, кто и за что нам эту медаль выдал. Я как раз успел забраться в узкий проход между этими неприятными друзьями-соседями, когда из-под склона на площадку, где я стоял, вынырнул первый пес. Черный, гладкошерстный, с красными глазами, он, не останавливаясь, повернул в мою сторону, и следующие 5 секунд должны были стать последними для моего горла. В такие моменты я становлюсь спокойным, как камень. Мгновение, рука нырнула в кобуру, еще одно, холодная рукоять обняла ладонь, третье, ствол, как длинный обвиняющий палец, показывает на живую смерть в нескольких метрах от меня, палец плавно давит на спуск, и 5-сантиметровая игла влетает животному в открытую пасть. Я почти видел, как ломается тонкая перегородка в толстом тельце объемной иглы, и ядовитая разъедающая жидкость брызжет животному в горло. Зверь заорал так, что в ушах заломило, прыгнул в сторону и забился в конвульсиях. Я сделал пару шагов назад, утвердился в позиции, слегка разжал пальцы, давая всей массе пистолета повиснуть на запястье и полностью расслабил руку. Хоть у меня и пневматика, но по тяжести мое оружие не уступало здоровенным заграничным боевым револьверам. Пистолет мне подарил Штырь, бывший сталкер, попавший в наголомку и чудом оставшийся в живых. Я нашел его случайно и вынес на себе с окраины зоны. И всегда говорил ему, что по-настоящему его спас кто-то другой. От того места, где парень попал в ловушку, до того места, где я его нашел, 20 км по прямой. Та ходка вообще была странной, и Штырь утверждал, что так все было задумано свыше. Оставшись без ног, молодой сталкер поначалу стал спиваться, а потом нашел себе дело, организовал починку и производство сталкерской снаряги. Ну и штуки всякие из зоны тоже брал понемногу. Пистолет он сделал сам, выдумав неплохую по-своему конструкцию. Баллон со сжатым воздухом помещался в отдельном от рукояти боковом выступе, который охватывал ладонь с наружной стороны. В противовес этому выступу, с другой стороны рукояти, крепился внешний магазин для игл ампульного типа с какой-то ядовитой гадостью. Внутри рукоятки был обычный магазин, набитый простыми иглами. В итоге конструкция получилась более громоздкая, чем армейский пистолет, но удобная, почти бесшумная и без отдачи. Над головой громыхнуло, и в этот момент на площадку передо мной вымахнуло сразу 4 собаки. Та, что бежала справа, вдруг сунулась головой в землю. Красное месиво выплеснулось на комариную плешь. «Ничего себе комариная», — подумалось мне. А тело по инерции стало заносить вверх и вперед. Дальше мне было неинтересно. Я выстрелил в пса, что бежал прямо на меня, потом в того, что бежал следом, а отбытие четвертого гостя через трамплин я просто прозевал. Только откуда-то сверху доносился жалобный визг. Но стая уже перла из-под склона всем своим основным составом. 2 подстреленных зверя катались по земле, разбрасывая клочья белой пены метрах в 5 от меня. Справа 2 псины расплескались по плешке, слева еще одна стартовала в серое небо. Стая остановилась. Ни один из зверей дальше не шел, словно удерживаемый чьей-то незримой командой. Они не смотрели на меня прямо, нюхали воздух, осторожно подступали к издыхающим товарищам, но я кожей чувствовал на себе их плотоядное внимание. Подняв пистолет, я выстрелил в ближайшего пса. Игла вошла в плечо, зверь дернулся и попытался зубами достать нежданную боль. Вокруг еще больше потемнело, снова громыхнуло почти над самой головой, и раненый пес, коротко рыкнув, внезапно бросился на ближайшего соседа. Стая будто этого и ждала. Замелькали оскаленные пасти, во все стороны полетели клочки шерсти и мяса. Собаки рвали на части всех раненых сородичей. Я попятился, потом повернулся и побежал по вершине холма к груди какого-то хлама. Это был остов грузовика, и наверняка он таил угрозу. Я бросил гайку правее. С легким щелчком кусок металла исчез в легком облачке разряда. Бросил левее — та же история. У меня остался один путь — прямо по гнутым железкам бывшего кузова. Стая продолжала грызню, но я понимал, что в запасе у меня есть, может быть, минута. Расстрелять всех собак я бы не смог. Надо рисковать. Это мог быть просто старый грузовик, брошенный здесь за ненадобностью. Но чаще такие трупы железных монстров были верными признаками какой-то крупной аномалии. Конечно, я бросил внутрь гайку, потом камень. Ничего особенно подозрительного. Выбора не было. В небо отправился очередной лохматый пилот. Стая явно начала движение вперед. Я шагнул на гнутую железку, потом перебрался на высокий борт и оседлал его. Ничего не случилось. Только в голове появилась едва заметная пульсация. Грузовик при жизни был огромен. До земли теперь было больше 2 метров, и я снова достал пистолет. Бежать дальше не хотелось, а здесь я был на некоторое время в безопасности. Отсюда было хорошо видно, как псы, уже разделавшись со своими товарищами, начали медленно входить в пространство между 2 аномалиями. Они шли медленно, принюхиваясь, и, похоже, не собирались больше ходить в атаку строем. А жаль. Глядя на эту процессию идущих цепочкой собак, я вдруг понял, что они просто идут по моему следу. Так сказать, где прошла добыча, там пройдем и мы. Я заворочился, устраиваясь поудобнее, и в этот момент зона показала свои зубы. По случайному везению, не мне. Ужасный грохот сотряс холм, и на мгновение все вокруг осветилось, когда между аномалиями по всей длине границы проскочил плоский разряд. Молния над поверхностью земли — это совсем не то, что молния где-то в тучах. Я почти оглох и ослеп, а на землю не свалился только потому, что слишком сильно испугался. Пришел в себя минут через 5. Кое-как разжал совсем белые от напряжения пальцы и неловко спустился вниз, почти упал. От собак, вошедших в проход между аномалиями, почти ничего не осталось. Еще несколько минут назад грозная стая убийц была представлена несколькими десятками жалких шавок с визгом уползающих назад, вниз по склону. Впрочем, иллюзий питать не стоило. Скоро псы очухаются и попробуют найти другую дорогу. Я сидел обессиленный возле старого грузовика, к которому в обычное время и на 10 метров бы не подошел. Сказалась бессонная ночь и все напряжение последних часов. Достал флягу, достал сигарету и в таком умиротворяющем виде отошел в бессознательное состояние. Пришел в себя часа через 3. Вокруг все так же был день, задул легкий ветерок, принесший запах горелого торфа, и пора было задуматься о том, где я нахожусь и куда идти дальше. Состояние было вполне ничего. Перезарядил пистолет, вытащил немного еды, карту и улегся прямо там же, возле борта уже почти домашнего грузовика. Я глотал прохладную воду, закусывал чем-то безвкусно питательным и тщательно изучал карту. Получалось, что, спасаясь от собак, я прошел гораздо больше, чем думал. При этом умудрился миновать несколько серьезных мест, даже не заметив их. А сейчас торчал прямо в центре участка, о котором в карте было сказано «Сначала подумай». А рядом 4 черепа. Значит, где-то тут как минимум 4 сталкерские души отправились в сталкерский рай. Возвращаться назад было нельзя. И не только потому, что в зоне обратной дороги нет. Собаки в сумерках восстановят душевные равновесия и могут снова встать на мой след. Если уйду дальше, есть шанс, что больше им меня не найти. Быстро собрал немудреные свои пожитки и перебрался через остов грузовика. Обычно скелеты в зоне редкость. Не те условия, чтобы способствовать радостям грядущих археологов. Но этот скелет выглядел безупречно. Костлявая рука бережно обнимала складной калаш калибра 5,45. На шейных позвонках болтался жетон с личным номером, а череп задорно скалился из-под стального шлема на бекрень. Наверное, это был водитель грузовика. Попал бедолага в переделку, хотел спрятаться у колеса, да так и остался сидеть тут навсегда. Почему-то хорошо сохранились высокие ботинки и ремень со звездастой бляхой. Я постоял рядом несколько секунд, потом достал гайку и бросил вниз по склону. Смерть, хоть и страшная, но не такое уж редкое дело. Вниз со склона спустился без приключений. Очень странно, особенно если учесть, что и поднялся с другой стороны холма во время бегства от собак тоже без проблем. А вот большая лужа, там, где кончался склон, мне не понравилась. Уж больно прозрачна была вода для этих мест. Слишком хорошо было видно дно. Я не стал рисковать и пошел в обход. Гайка, камень, подобрать гайку, оставшуюся после предыдущего броска, попытаться найти камень и снова вперед. Эти действия были уже давно автоматическими, как умение ходить или дышать. Сам же превращаешься в чуткий приемник всякого рода странностей и нестыковок окружающего пейзажа, в аналитический прибор, готовый на уровне ощущений выдать свои рекомендации по дальнейшему маршруту. Вот, к примеру, не знаю, чем мне не нравится вон та коряга. Не знаю, но через нее я уже не пойду. Возможно, потом я разберусь в своих ощущениях, и мне станет ясно, чем мог насторожить гнилой кусок дерева. А может быть и нет. Холм давно остался позади. Солнце начало медленно клониться к закату, а я все шел, бросая гайки, поворачивая то вправо, то влево, иногда перепрыгивая через ручьи и продираясь через колючий кустарник. Эту штуковину я увидел издалека. На светло-сером грунте лежала черная плоская спираль диаметром 10 сантиметров, а над ней колыхалось голубое марево. Таких я еще не видел. Кожаные перчатки на руки, мешочек с мелкими кусочками разных материалов перевернут, и первая горсть разнородного мусора отправилась следом за гайкой. Через полчаса стало ясно, что ничего опасного я больше обнаружить в принципе не смогу, и теперь осталось положиться на удачу. Такие штуковины иногда даже уже после выхода из зоны начинают показывать характер. Обострившиеся чувства отметили привычную дрожь в коленях, когда после тщательного осмотра я взял неизвестный предмет в руки. Так было всегда, когда я прикасался к таким вещам. Весь мой опыт сталкера подсказывал, что можно возвращаться домой. Штуковина была редкая, а может и вовсе уникальная. И рисковать, бродя по зоне с таким трофеем, больше не следовало. Тем более, что этот короткий выход уже дал мне все, чего обычно не хватает сталкеру между ходками. Я отошел метров на 200 к западу и только тогда решился сделать небольшой привал. Вытащил карту, закурил, достал флягу. Судя по карте, у меня была возможность легко убраться из этого района, а потом достаточно легко выбраться к периметру. Была только одна сложность. Я не люблю ходить по болоту, а придется идти именно через него. Заболоченный участок тянулся в обе стороны достаточно далеко, зато в поперечнике не превышал и 10 километров. Когда-то давно, практически через пару лет после появления зоны, одна очень крупная держава в ультимативной форме белозуба и почти вежливо попросила разрешения на высадку в этом районе группы своих военных ученых. Поскольку представителей этой державы в центре хватало, стало понятно, что под видом военных ученых будут, видимо, ученые-военные, то есть какой-нибудь отряд необычного назначения. Им разрешили, помогли с техникой. Впрочем, свои вертолеты они привезли в транспортных самолетах. Дали все материалы, включая участь всех разведывательных групп. Открыли проход и даже, в это трудно было поверить, предупредили всех местных жителей, что сталкерам в такой-то район и в такое-то время лучше не соваться. Никто из тех, кто хоть раз бывал в зоне, не мог понять, что двигало правительственными чиновниками, посылающими сюда бойцов спецназа. С кем воевать в зоне? С кроликами-мутантами? Диковинного вида десантный вертолет улетел в сторону зоны на рассвете. Следом отправились два хищного телосложения геликоптера огневой поддержки. Что там случилось, в деталях никто так и не знает. Спустя полчаса на блокпосту слышали взрыв, потом второй, потом раскаты пулеметных очередей. Несмотря на то, что рациями в зоне пользоваться практически невозможно, в центре в тот день внимательно вслушивались в эфир на нужной частоте и каким-то чудом сумели уловить голос на чужом языке, повторявший, что группа высадилась и ведет тяжелый бой, а все вертолеты разрушились в кругах. Больше ничего услышать не удалось, но зона начала активно пульсировать всеми своими аномалиями. Верный признак того, что внутри что-то происходит. Потом последовательность событий была весьма приблизительно восстановлена, а остальное каждый додумал, как захотел. Как я понимаю, зона просто поиграла с опаснейшими представителями рода человеческого. Она дала им высадиться, а потом уничтожила вертолеты и отправила на пробу в гости к головорезам какую-нибудь живность. Может, псов, может, мутантов любого вида, а может, просто попугала призраками. Иначе никакого тяжелого боя просто не было бы. Потом она разогнала отряд по всему болоту и несколько часов преследовала по одному. Старые сталкеры говорят, что на болотах еще больше суток кто-то постреливал. Нет, конечно, центр запросил инструкции по ситуации и предложили помощь, но военный чин, командовавший спецназом с аэродрома, заявил, что если его группа не может выбраться из сложной ситуации, значит, его людям никто в мире помочь не в силах. Так и сказал. Никто в мире. И тут же заявил, что все участники погибли за свою великую родину и будут посмертно награждены. В живых из всего отряда остался только один. Он вышел на вторые сутки к периметру весь в зимней паутине, в жалких остатках одежды, почти расставшись с рассудком, но с пистолетом в руке. Пистолет, правда, был без патронов, но, увидев у колючки двух сталкеров, обезумевший командос щелкал курком до тех пор, пока добрые люди не отняли бесполезную игрушку и свели бедолагу в свою избушку на чистой земле. Уяснив, что перед ним живые человеки, спецназовец пустил слезу и погрузился в безразличное состояние. Собственно, сталкеры его и спасли. Это они сняли всю паутину и очистили парня соком трав. Потом долго парили его в бане и поили водкой, так что к тому времени, когда они доставили его в центр, вояка уже почти очухался и даже вполне членораздельно изъяснялся. Вот только не помнил он ничего. С тем и убыл в свою далекую и могучую державу, забыв даже спасибо сказать спасителям. А может, просто не принято у них.